Дорогие друзья, мы сегодня находимся в памятном, замечательном месте, в кабинете Сергея Павловича Курдюмова. И наш разговор связан с его биографией, его достижениями научными, с его учениками, с тем наследием, которое он нам завещал. Я веду беседу с ближайшим учеником Сергея Павловича Георгием Геннадьевичем Линецким, который долгое время был и заместителем директора Института прикладной математики. Сергей Павлович два срока, в самое тяжелое время возглавлял этот институт и наследовал также отдел и сектор нелинейной моделирования. Поэтому сегодня большой круг вопросов. Я тоже считаю, что по жизни Сергей Павлович является моим учителем, и, так сказать, не только как ученый, но и как человек больших и выдающихся, я бы сказал, моральных, нравственных качеств. Вот напомню только одно, что все это идет в рамках проекта «Устная история», который предполагает запись либо ныне живущих выдающихся ученых и деятелей культуры, либо недавно ушедших от нас, к сожалению, и тем не менее оставивших глубокий след в истории, да и в современности большой науки российской и советской тоже. Первый вопрос. Георгий Геннадьевич, вот расскажите о, как ни странно, может быть, не о Сергее Павловиче, а о той среде, в которой он формировался, в которой он стал выдающимся ученым, об институте. Институте прикладной математики имени Келдыша, вот, в котором и вы выросли. Это на самом деле наше национальное достояние. И вот, может быть, с этого начать разговор.
Институт был создан, с одной стороны, в очень тяжелое время, в переломное время для нашего Отечества. Потому что именно тогда в лабораториях ученых решалось, какой будет история, какой будет наша страна, какой будет наука, с одной стороны. С другой стороны, это совершенно прекрасное время. Это время открывшихся возможностей. Это время, когда люди штурмовали небеса. И вот, пожалуй, относительно тех задач, выдающиеся люди, большие ученые, могут вырасти только на действительно по-настоящему крупных, интересных и глубоких задачах. Эти глубокие задачи были связаны с теми проблемами, которые решала страна. И поэтому люди, они воспринимали свое дело как служение, не как способ заработка, не как способ делания карьеры, не как что-то для своего интеллектуального любопытства. Тогда, в 1953 году, наш институт был создан из отдела прикладной математики Стекловского института, всемирно известного. Нашим первым директором был Мстислав Всеволодович Келдыш. Задачи, которые ставили перед институтом, которые требовали математического моделирования, это первая задача, это совершенствование ядерного оружия и разработка водородной бомбы. Это создание баллистических ракет и математического обеспечения для ракет и для космических аппаратов. И третье – это компьютеризованная система управления сложными объектами.
Георгий Ильич, можно вопрос? Келдыш уже тогда был президентом Академии, когда создавался?
Нет, это пришло позже. Келдыш был удивительным человеком. Пожалуй, идеальный выбор для того, чтобы создать такой институт. У него было два удивительных качества. Первое качество – абсолютная ясность, конкретность и точность мышления. На семинарах обычно было ощущение, что он просто спит, дремлет. И вот в конце семинара ведущий повышал голос, говорит: не стал Сереж,
кончился семинар.
Может быть, что-то скажете. И Тилдыш обычно говорил: вы знаете, вот я не совсем понял. И все совершенно понимали, что пожилой человек, он что-то не совсем понял, и все начинали ему объяснять. Поскольку длилось очень долго, то постепенно стало ясно, что все ничего не поняли. Вот. А после этого Тилдыш говорил, что вот видите, вот на мой взгляд, вот здесь неточность, вот здесь ошибка. Или другая мысль. Вы знаете, вот молодой человек рассказал о начатках своей кандидатской работы. Но, на мой взгляд, просто надо сейчас вложить усилия. Это не кандидатская, это докторская работа. И, конечно же, здесь решена важнейшая проблема. Опять же, одна из историй, которая вошла в Золотой фонд института, во время одной из защит. Тилдыш никогда не опаздывал, он всегда приходил чуть-чуть раньше. Тогда не было прозрачек еще, в те времена были плакаты. По стенам развешаны плакаты перед докторской защитой. И Тилдыш проходит мимо плакатов, тут диссертант, он спрашивает у диссертанта: а, простите, вот у вас тут кряв, вы используете то, что он сходится? Конечно, говорит, это центральный результат моей диссертации, все остальное вытекает из него. Тилдыш задумывается, но ведь как-то не сходится. Как это не сходится? И Тилдыш буквально на доске тут же пишет контрпример. Диссертант спрашивает: а что же делать? А ничего страшного. Сворачивайте плакаты, мы извинимся перед советом. Ничего страшного нет. А вторая замечательная черта, он был государственным человеком. Он прекрасно понимал, что нужно заниматься не тем, что легко, не тем, что хочется, а нужно заниматься действительно ключевыми, основными проблемами. И исключительно четко понимал, за что следует браться институту, какие задачи важные получатся, а какие либо выходят за те пределы, в которых мы можем на той вычислительной технике работать, либо ими просто не следует заниматься. Вот это удивительное чутье, оно позволило буквально в первые годы института сделать, на мой взгляд, чудеса. Вот если мы возьмем с 1953 года по 1956 год, то почти половина всех достижений интеллектуальных, половина начатых направлений среди 50-летней истории института, они там.
Сколько ему было времени? Возраст какой он был?
Когда он стал академиком, ему не было 50. То есть на самом деле это очень важный момент, потому что войну выиграли молодые люди. И руководили ими тоже молодые люди. И вот это ощущение, что нужно молодому человеку сразу перед ним поставить проблемы, сразу его вовлечь, ввести в тот круг решаемых задач, не надо ждать, пока он станет кандидатом, доктором и так далее, и так далее. Вот это отличительная черта Тилдыша. Ну, например, одно из сверхсекретных совещаний. Сверхсекретное совещание по поводу: мы запускаем космический аппарат, спрашивается, а как же его сориентировать? Потому что если он смотрит не туда, то он бесполезен. И на этом совещании, наряду с генералами, все прочее, аспиранты, очень высокий уровень секретности. И вот на этом совещании один из патриархов науки, по-моему, Петр Леонидович Капица, такую странную мысль сказал: ну смотрите, как интересно. А вот Луна-то, она сориентирована к нам одной стороной, а ведь ее никто правильно не ориентирует.
Там есть механизм.
И один из аспирантов действительно разобрался в механизмах, и выяснилось, что можно здесь получить строгие результаты, и было доказано несколько тех теорем, которые были засекречены. О том, что если вот действительно...
Почему Луна обращена одной стороной?
Почему, да, ориентация аппаратов, да, это совершенно строгие результаты классической механики, которые не возникали вот тогда, когда этим занимались Лагранж. Люди не думали, что это понадобится. А здесь это удалось доказать. И вот это ощущение, что вполне не надо, чтобы докладывал заведующий отделом, завсектор. Человек, который получил результат, он и должен докладывать. Неважно, это аспирант или кандидат. Вот это ощущение, что нужно доказывать свою правоту не опираясь на степени и звания, а непосредственно у доски. Вот это ощущение реальности, ощущение важного дела, ощущение уважения к интеллекту, отсутствие сомнений в ответственности, Одна из замечательных черт Келдыша, он был человек достаточно суровый и жесткий, на мой взгляд. Он никогда никого не торопит. Люди решают важнейшую задачу. Он приходит, от решения этой задачи зависит очень-очень много. Он никогда не просил что-то сделать быстро и так далее. Он понимал, что люди делают все от них зависящее. Вот это уважение, оно характерная черта этой среды. Ну а вторая, доверие к молодежи, уважение к молодежи и желание как можно быстрее, чтобы молодежь вошла в курс тех проблем, которые действительно решаются. Вот Сергей Павлович говорил, что наш институт устроен так, что в нем нет старших научных сотрудников, неважно, какие должности люди занимают, младших научных сотрудников, все равны перед лицом незнаемого. Как говорил Ньютон, сравнивая себя с мальчиком, который ходит по берегу океана и берет красивые камешки. Но среди всех нас есть учителя, есть люди, у которых многому можно научиться. И вот действительно, перед лицом неведомым мы все равны, но есть учителя, которые могут нам во многом помочь.
Георгий Иванович, я просто вспоминаю, Келдыш был, так сказать, конечно, жестким, эпоха такая была. Но он не щадил себя. Он по жизни, говорят, спал 4 часа, 5 часов максимум. Человек, который, вот, как вы говорите, умел совмещать как бы, ясность интеллектуальную и цепкость вот, при получении докладов, информации научных на семинарах. И вместе с тем организм все время работал как бы, на пределе. Вот это вот специфика, может быть, той эпохи, когда ответственные, ну, во-первых, груз ответственности существует, и вот это вот горение на пределе, да, физических возможностей. А с другой стороны, вот, может быть, я не знаю, как на самом деле, известно, что, скажем, номенклатура высокая, она долго не ложилась, потому что Сталин, или первый человек, по ночам работал. А с утра им нужно было уже идти на производство и заниматься своими, собственно, прямыми обязанностями, потому что ритм страны был в другом плане. Ну, вот, так или иначе, но ответственные работники, в общем-то, в то время это был тяжелый крест в большой степени. И люди не за страх, а за совесть, в общем-то, могли работать. В противном случае результат был бы плачевным. Я так понимаю, что Сергей Павлович в каком-то смысле вот этот стиль и это отношение и к соратникам своим, интеллектуальным и подчиненным, и атмосферу он продолжил. Его ведь наверняка как-то рекомендовали, как-то вот люди знали и ощущали, что он является продолжателем дела Келдыша.
Тогда, пожалуй, общая атмосфера, она совершенно отличалась от той реальности, в которой мы живем сейчас. Ну, пожалуй, самое близкое описание той атмосферы, оно в книжке Стругацких. «Понедельник начинается в субботу». Было много других книжек, которые усталые, которые полны разочарования. Но вот с этой книжки есть вот именно это ощущение, что самое интересное происходит на работе. Что самое интересное, оно происходит в общении с друзьями, по делу, по существу, на работе. Когда люди могут прорваться в неведомое, в незнаемое. Вот простой пример. Когда шли совещания по поводу расчета ядерного оружия, то очень активно взаимодействовали Ландау, Сахаров, другие выдающиеся исследователи с нашим институтом. Вот атомная бомба была рассчитана на логарифмической линейке. Эти логарифмические линейки сохранились, они есть в Сарове. Они длинные, ну, чтобы точность была повыше. Лаврентий Павлович Берия их, говорят, заказывал специально. То есть у людей было настолько глубокое понимание физики процессов, что люди могли обойтись минимумом вычислений. Поэтому это действительно выдающиеся физики. И вот когда Андрей Николаевич Тихонов, второй директор нашего института, ну, пожалуй, один из самых ярких специалистов по прикладной математике в 20 веке. Очень многое из того, что делалось в 20 веке, связано с его идеями. Так вот, когда он рассказал, что мы сумеем посчитать вот те уравнения в частных производных, которые действительно подробно описывают то, что происходит в боеприпасе при ядерном взрыве, то Ландау сказал, что по его мысли это невозможно. Но если это будет сделано, это будет научный подвиг. Знаете, вот когда люди штурмуют небеса, когда есть ощущение, что это научный подвиг, и вот классики, нобелевские лауреаты считают, что это почти невозможно, а молодежь, в общем-то, прорывается и показывает, что это не только возможно, что это сделано, но это, конечно, совершенно замечательно. И вот эта атмосфера самоотдачи, атмосфера поисков, атмосфера успехов, атмосфера удачи и атмосфера ответственности. Вот у нас в институте работают люди, которые занимались первыми полетами на Луну. То есть вообще наш институт, он с самого начала был в космической тематике, и все космические полеты, они рассчитывались у нас, начиная от первого от баллистических ракет, первого спутника и кончая затоплением станции Мир и многими расчетами, которые осуществляются сейчас. В нашей стране есть 3 центра управления космическими полетами, один из которых в нашем институте. До сих пор в режиме реального времени мы отслеживаем 30 тысяч объектов в космосе, самые маленькие, которые размером с кулак. Но опасность представляют даже те объекты, которые больше фаланги большого пальца.
Поэтому ну, они для спутников представляют.
Для космических станций, да. Поэтому есть куда идти. Так вот, и люди говорили о том, что вот они запустили аппарат, а потом в программе нашли ошибку. И вот действительно удивительное ощущение, что ну, либо нужно попытаться что-то исправить, попытаться что-то изменить, но в любом случае извлечь уроки, потому что дальше ничего нету. То есть действительно вот то, что насчитано, оно идет действительно в дело. Причем интересно, вот когда шли первые расчеты в нашем институте, связанные с ядерным оружием, то было 3 бригады расчетчиков. И расчеты поначалу велись не электронно-вычислительных машин, а на феликсах. То есть такой арифмометр нужно было крутить. И были бригады женщин, которые получали расчетное задание.
Что-то типа кассового аппарата, просто с большим числом этих барабанщиков.
Совершенно верно. В музее института до сих пор эти феликсы стоят. И это было 3 бригады расчетчиков, каждая из которых получала одно и то же задание. И результат выдавался только тогда, когда все три совпадали. И вот очень любопытно. Оказалось, что 2 совпадают, а 1 не совпадают. Но здравый смысл подсказывает, что нужно просто 2 этих результата, они настоящие, но не может совпасть 2 ошибки, а 1 надо просто выбросить. Поскольку там работали очень серьезные и ответственные люди, то решили пересчитать, и выяснилось, что 2 результата были ошибочные. И поэтому вот эта атмосфера, когда с одной стороны есть понимание важности решаемых задач, с другой стороны есть очень много талантливых людей, и эти талантливые люди, они с одной стороны конкурируют, а с другой стороны радуются. Радуются, что это получилось. Получилось большое общее дело.
Ну, вот такой вопрос. Значит, если мы берем открытое сообщество математиков, так, то тут действительно люди в параллель, в разных школах работают над одной и той же задачей, допустим. Да? И очень часто возникает проблема признания в сообществе. Различные между собойчики, авторитарность тех или иных лидеров, тех или иных сообществ. Здесь, за общим делом, я так подозреваю, что эти проблемы научного этоса, они просто отсутствовали. Здесь вот действительно атмосфера ничего. Понедельник начинается в субботу, и, так сказать, люди знают цену вопроса, и вместе с тем берутся за это.
Вот здесь очень интересно, у Сергея Павловича был такой заместитель, когда он директор, Дмитрий Александрович Корягин, который руководил программными отделами нашего института. Вот он сказал очень точную фразу, что если есть действительно крупное, большое дело, то все амбиции самых талантливых людей будут удовлетворены. Каждый понадобится в решении этой крупной задачи, и каждый найдет, что в этой задаче сделать. Но если крупной задачи нет, то вероятность скатиться в склоки, она огромна. И действительно, ведь вот заметим, что когда во времена сталинские у нас было 126 академиков, то академик это было очень ответственно. Почему? Каждый академик – это институт. И не только институт, это целая область исследований, это целая область знаний. То есть это а – ресурсы, б – ответственность. Если здесь страна что-то упустила, если здесь что-то не сделано, то это ответственность лично этого человека. Ну, скажем, вот стартовая бригада, которая готовит запуск космического, которая просто заправка и так далее, это 300 человек. Любая авария, это действительно, это жизнь людей. То есть это действительно совершенно другое отношение к очень многому. И вы знаете, вот Келдыш эту ответственность мог соразмерять и мог брать. И вот здесь одна из легенд института, я так понимаю, что у ее основе история реальная. Келдыш был в свое время, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте. Просто говорит о характере и о отношении. И тогда была проблема флаттера. Флаттер – это от английского to flutter, трепетать. Трепетание крыльев самолеты, когда они выходили на большие для того времени скорости, 600-700 км в час, то наблюдалась удивительная неустойчивость. Все идет нормально, а потом начинается буквально в течение секунд, начинается трепетание крыльев, и дальше самолет рушится, и все падает. Естественно, масса испытаний, за это заплачены жизни были, кое-кто остался жив, но люди не понимали происходящего, эти пилоты. И речь шла, страна шла к войне. Было совершенно понятно, что война не за горами. И в этой войне будут самолеты против самолета, моторы против моторов. Скорость, она принципиальна. И в этой войне, как на многих других участках курировал этот блок Лаврентий Павлович Бедия. Вот он собирает совещание. Туда приглашают молодого, совсем молодого Келдыша. И когда речь заходит о том, что, видимо, надо диверсии, вероятно, надо искать врагов и так далее, встает молодой Келдыш и говорит, что товарищ народный комиссар, можете не беспокоиться, мы решили эту проблему. Самолеты больше не будут биться от флаттера. Берия замолкает. Напряженная тишина. Берия спрашивает только одно. Молодой человек, вы понимаете, какую ответственность на себя берете? Да, понимаю. Действительно, вот то, что сделал Келдыш, оказалось, что он приложил элементарный алгоритм, который позволил считать, рассчитывать самолеты на флаттер. Вот немцы пытались сделать что-то похожее, но их алгоритм был гораздо сложнее, им пришлось иметь дело с аэродинамическими трубами всю войну. А здесь, с одной стороны, блестящее решение, очень простое, очень красивое решение, в общем-то, сложная инженерная задача, с одной стороны, а с другой стороны, полное понимание и полная ответственность, что вот действительно человек берет на себя ответственность за жизнь. Вот когда в советские времена снимали фильм о Келдыше, даже тот самый самолет, который был первый, просчитан на флаттер, его вытащили вот откуда-то из запасников, он стоял вот перед президиумом Академии наук. То есть вот это, собственно, с этого эпизода Келдыш, как человек, выдающийся и способный брать на себя ответственность, он, собственно, и начался.
Понятно. То есть школа руководителей здесь такая специфическая. Еще, наверное, такой вопрос, Георгий Иванович. Было ли что-нибудь подобное, вот я имею в виду научный коллектив, подобного типа стили творчества, скажем, в Соединенных Штатах, потому что тогда разрушенную Европу в счет мы не брали, конечно же. Тогда основными соперниками и конкурентами и в науке, так сказать, и в вооружении были Соединенные Штаты. Были ли такого типа и такого масштаба люди и организации, и коллективы?
Вы знаете, я меньше представляю американскую науку, и можно сравнить. Можно сравнить, пожалуй, вот по каким признакам внешним. Первый внешний признак – это время. С
с того момента, как Соединенные Штаты Америки начали создавать свое ядерное оружие, до первого ядерного испытания прошло 3 года. Причем в создании американского ядерного оружия, в общем-то, участвовали нобелевские лауреаты и выдающиеся ученые.
Вывезли просто.
Эйнштейн, Ферми.
Из Европы.
Ну а позже это, соответственно, Селлард и масса других, масса выдающихся ученых. Огромные затраты. Советский Союз. Это другая команда, но такого же высокого уровня. Нашу атомную бомбу создавали Яков Борисович Дельдович, нобелевский лауреат там, нобелевский лауреат Ландау, академик Харитон. То есть это люди, они сравнимы по масштабу. И срок тоже 3 года. Ну а второе, я думаю, что это очень может быть любопытно. Знаете, мне кажется, что сравнимые коллективы, поскольку эти люди сделали примерно одно и то же, сделали в сравнимое время, и действительно, скажем, будущее этих коллективов, оно тоже оказалось похожим, потому что люди из того прорыва, в котором оказались, начали переносить свое знание в другие области. Так вот, дух, по-моему, другой. Ну вот, я вам многое подчеркнул из воспоминаний Ричарда Фейнмана, нобелевского лауреата, также работавшего над атомной бомбой.
В Манхэттенском проекте тоже участвовал.
Да. Так вот, человек совершенно выдающийся, но представьте себе, он сидел около охранника, когда охранник курил, и пытался расшифровать код замка, который запирает самый секретный сейф. И когда он расшифровал этот код, когда охранник удалился на несколько минут, он написал записку «Угадай кто?» и засунул в сейф. Оно у Фейнмана это звучит очень забавно. Но, понимаете, оно понятно совершенно. Потому что американцы не воевали на своей стране, на своей территории. Они не понимали, насколько это все серьезно. Вот у нас прошла война, и люди абсолютно четко понимали, что если этого оружия не будет, то все повторится. Более того, когда мы отмечали 50-летие ядерного испытания на Семипалатинском полигоне, то были рассекречены документы комитета начальников штабов. И документы были следующие, что американские военные обращались к президенту и трижды предлагали начать атомную бомбардировку СССР. Рассматривалось два варианта. Сначала это уничтожение страны, уничтожение промышленного потенциала, это 200 целей на территории, а второе уничтожение цивилизации. То есть если цели это, соответственно, Москва, Ленинград, Свердловск, Горький, то, соответственно, уничтожение цивилизации, это еще и Владимир, и Суздаль, это уничтожение культуры. И тогда мне очень понравилось то, что говорил президент. Он не соглашался с военными. Военные объясняли, что опасности от Советов не исходит. Но сейчас есть уникальное время, когда мы можем нанести удар безнаказанно. Дальше у нас этой возможности не будет. И президент говорил военным: скажите мне за полгода до того, как у Советов появится атомная бомба. И я приму решение. Появление атомной бомбы, благодаря исключительно высокому уровню ответственности, не только нашего института, об этом много рассказывают и в Сарове, и в других центрах, которые непосредственно этим занимались, оно позволило создать ядерное оружие, которое защищает нас до сих пор. И для американцев то, что оно у нас есть, они узнали только после наших ядерных испытаний.
Поставить разведывательные самолеты, соответствующие следы нашли.
Поэтому вот то, о чем пишет Фейнман, а именно угадай кто, понятно, да? Какая свинья массе людей. Или, скажем, вот такое мелкое издевательство. Естественно, все фильмы письма читаются, он писал жене, он разрезал письмо на 1000 кусочков, чтобы, соответственно, люди из первого отдела, ну или которые занимаются, чтобы не складывали. Понимаете, и вот это отношение, оно, на мой взгляд, очень различное, понимаете? Потому что вот мне кажется, что, скажем, советское отношение, оно идеально сформулировано в песне. Ты, я, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 000 я. Вот это ощущение семьи, вот оно было характерно. Оно характерно было для института. И вот я сказал бы, что несмотря на очень тяжелые 20 лет, и во многом благодаря Сергею Павловичу, вот это отношение, оно пока удается сохранить.
Я бы здесь немножко тоже пропонировал. Дело в том, что Фейнман, несомненно, это гениальный физик 20 века. Вот по своему отношению к жизни он очень близок к Ландау. Они примерно одинаково относились и к культурной традиции, и обладали изурядным чувством юмора, и позволяли себе вот такие шалости. Но мы же знаем, что Ландау, в общем-то, попал, соответственно, был арестован, и только благодаря усилиям Петра Леонидовича Капицы, так сказать, вызволен. То есть, вот такое генетическое, такая предрасположенность к шаловливости и, может быть, легкомыслию определенному, она действительно делала умного, гениального человека нежизнеспособного в среде высокой ответственности. Фейнман жил в другой среде. По-видимому, действительно, там как-то люди разделялись на, так сказать, особо одаренных, которым многое позволялось. Ну, вот этого... Я тоже читал эти воспоминания, как он ходил в самоволку, так скажем, вот в этих манхэттенских, из этих лабораторий. Но это действительно другая ментальность. Другая ментальность. И мне кажется, что мы еще раз потом переживем подобный момент, связанный с Карибским кризисом и с историей вот Хрущева, когда тот взорвал на новой земле бомбу. Это тоже был своего рода такой блеф, что у нас много оружия, мы сильны, но на самом деле это был одним из таких вот политических ходов, который сейчас мы даже недооцениваем. Вот, потому что, конечно, вся мощь Соединенных Штатов, их энергия интеллектуальная и финансовая, имела, конечно же, фору в отношении Советского Союза. Георгий Иванович,
можно я здесь, тоже пропонировал? Угу. Сейчас есть масса книг, где люди опубликуют, что было прослушано, и так далее, и так далее. Так вот, знаете, вы говорите о том, что, скажем, вот у Ландау не было вот такой ниши, вот как у Фейнмана, например. Что, например, вот Фейнману многое прощали, а Ландау, например, не прощали. Вы знаете, поскольку, естественно, уровень секретности высокий, то все разговоры писались. Но то, что говорил Ландау, на мой взгляд, оно фантастично. У нас есть заблуждение, что умный человек, то есть, или талантливый человек, талантливый во всем.
Да нет же.
Ну нет, конечно же. То, что говорил Ландау относительно жизни, относительно людей, относительно страны, оно, на мой взгляд, чудовищно.
Инфантилизм определенный.
Оно чудовищно. И несмотря на это, совершенно не важно. Совершенно не важно. То есть, так же, как, скажем, люди понимали, что участие Фейнмана в проекте важно, так же люди прекрасно понимали, что вот эту часть следует отрезать и не рассматривать ее всерьез. А часть, связанную действительно с физикой, в общем, следует к ней относиться с максимальной серьезностью. Более того, на мой взгляд, вот если мы сравниваем, например, Фейнмана и Ландау, есть и сходство, и отличие.
Конечно.
Давайте посмотрим на сходство. У Фейнмана есть замечательная книга, на мой взгляд, это одна из лучших книг 20 века, «Фейнманский курс лекций по физике». Это вводный курс физики, очень талантливо, очень ярко написан выдающимся человеком.
Записанный
с ним, совершенно верно. Записанный, значит, несколькими профессорами.
Лэнтон и Сенс.
Лэнтон и Сенс, да, они потом снабдили это все задачами, все совершенно замечательно. Аналогичная ситуация, но на гораздо более высоком уровне. Одной из книг, которая задал стандарт теоретической физики, является девятитомный курс Ландау и Лившица. Ландау диктовал, Лившиц помогал, опять же, многие люди вычитывали, но обратите внимание, что если Фейнман пишет для начинающих, то Ландау, во-первых, он написал этот курс, он продиктовал и так далее, и так далее. И он пишет его на том уровне теоретической физики, когда человек уже будет действительно сильным теоретиком. Если человек сдавал ему теор-минимум...
Ландау была школа, а у Фейнмана не было.
Совершенно верно. То есть, если человек сдавал теор-минимум, я знаю людей, которые сдали теор-минимум, то Ландау был озабочен, чтобы этот человек получил место в Академии наук или в другом месте. где он мог бы заниматься теоретической физикой. То есть Ландау поднимал людей на очень высокий уровень. И вот это ощущение, что нужно не извлекать денежку из своего таланта, понимаете, это совершенно это отличие двух цивилизаций. Скажем, если, скажем, на Западе талант воспринимается как конкурентное преимущество, и, в общем-то, зависть, она считается вполне приемлемой. Вот, например, когда была...
Несмертный грех, так сказать.
Да, когда была решена значит, проблема, связанная с великой теоремой Ферма, совершенно иное отношение к своему таланту. Когда мы смотрим на традиционный американский семинар, традиционный американский университет, то если мы приезжаем куда-то, мы говорим, знаете, а вот на семинаре, наверное, вот так искренне не надо высказываться. Потому что там же могут быть представители фондов, и вы можете искренне высказываться, когда вы не хотите утопить человека. Когда в Америке была доказана великая теорема Ферма усилиями многих людей, ну вот один из людей поставил последнюю точку, то масса людей в университетах, математиков, для них это был самый траурный день. Почему? Я никак не мог понять. Казалось бы, это то, к чему шли все сообщество математиков. Но ее уже доказали. И он доказал. Не я, а он доказал. Ну, американцы очень четко говорят.
Соперничество.
Да. Мы competitive. Мы любим соперничать. Это одно отношение к таланту. Талант рассматривается как некий бонус в некой гонке жизненной. Это одна, соответственно, жизненная позиция. А есть вторая жизненная позиция, совершенно иная. А кому много дано, с того много и спрашивается.
Да, да, да.
И вот ее идеально точно сформулировал выдающийся математик 20 века Андрей Николаевич Колмогоров. Когда он начал преподавать на мехмате Московского университета, то в одном из первых выступлений речь зашла о следующем. О том, вот что нужно было бы самое главное вот, принести в преподавание, в отношения.
Перед советом, по-моему, выступал.
Он сказал идеальную, да, идеальная фраза, которая характеризует суть дела. Надо научиться прощать людям их таланты. И вот в удачных, счастливых организациях люди умеют прощать друг другу талант, успех, удачу. И вот такой удачной организацией, правильной организацией, как сейчас говорят, был Институт прикладной математики.
На самом деле я сказал бы так, что это не есть аномалия, а в свои времена, когда создавался этос большой науки, были республики ученых, было некое служение истины, ее, так сказать, открытие. И вот у Эвариста Галуа был такой принцип, значит, вот вы знаете, что свои... Теорему Галуа он открыл, соответственно, вот накануне своей гибели. И в его письмах там это есть, что вот все, что ты знаешь, ты должен отдать. Неважно, какие тут будут потом последствия, кто, кого почитать, кто первый. Это все пустое. Самое важное, раз тебе это дано, то ты должен это отдать. Вот эта идея служения, радость отдачи, радость дарения, да? Это то, что пришло откуда-то из эпохи Возрождения, вот тех самых первых идей становления науки. И я уже вот как-то говорил, что на последней встрече с Сергеем Петровичем Капицей, вот мы были у него с Володей Курдюмовым буквально за 2 недели, как он попал в больницу, уже потом оттуда не вышел. Значит, вот был разговор, что может быть, последний нравственный какой-то образ практики, деятельности вот в наше продажное время, когда прагматизм и наживо являются основным мотивом, это может быть служение в науке. Поэтому, скажем, коммерциализация науки, она разваливает последний бастион нравственности. Рациональный, интеллектуальный. Нравственность. Вот такое сочетание, которое действительно было в 20 веке, в Советском Союзе в большой степени. Вот сейчас этого становится, к сожалению, все меньше. Вот. Я хотел бы, чтобы вы продолжили. Вот, может быть, хронологически. Постепенно мы подходим ко временам, ну, может быть, не самым славным, да? Но там, где уже Сергей Павлович становится человеком, берущим на себя вот это бремя ответственности. То есть после Тихонова, я так понимаю.
В институте было несколько периодов. Несомненно, один – это период Келдыша, это период огромных свершений. Это именно то, о чем вы говорите. Когда стало понятно, что один коллектив, да, целую страну его недостаточно, то было сделано примерно то, что, ну, можно назвать, Сергей Павлович называл почкованием, но это скорее похоже на то, как ДНК размножается.
Репликация.
Репликация, совершенно верно. То есть из какого-то закрытых объектов в институт приезжала команда людей, и они просто садились к тем людям, которые есть в институте. И они смотрели, какой работой занимаются институтские люди, что они знают, что они умеют, какие здесь взаимоотношения. И далее это продолжалось довольно долго. Когда они все это осваивали, они уносили это в свой коллектив.
Это удивительная вещь, потому что фактически это так называемая инициатическая работа.
Да.
Недостаточно просто прочесть книжки, сдать экзамены.
Да.
А надо повоевать или надо поучаствовать в том, как варится каша.
Да. 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 Вот,
только наблюдая за мастерством учителя, ты сам им становишься, потому что есть вещи, которые невербальны,
да,
которые могут быть переданы как неявные знания, как личностные знания, как говорил Полонин. Вот. И эта технология, видимо, вот, ну, даже если исторические аналогии, я так думаю, что могло и не быть. Вот, уникально.
Именно это позволило очень быстро поднять уровень прикладной математики. И это позволило вырастить другие коллективы. Из нашего института вырос замечательный институт, вычислительный центр Российской академии наук. Причем институт, который сумел, с одной стороны, многое воспринять от нашего института, с другой стороны, создать самобытную научную культуру. Когда мы говорим о культуре, мы почему-то думаем, что это художественная культура, что это картины, фильмы, стихи. Научная культура никоим образом не менее важна. Из нашего института вырос институт космических исследований. То есть очень многое родилось вот именно в этом центре. И когда задачи, исключительно важные для страны, были решены, когда мы оказались в космосе, когда стало понятно, что мы в состоянии себя защитить, и вы вспомнили о испытании на новой Земле атомного оружия, на самом деле здесь не принципиально, сколько будет. Я в свое время беседовал с человеком, который сумел на атомной подводной лодке прорваться на Кубу во время Карибского кризиса. И то, что прорвались, хотя у американцев несомненно было больше ядерного оружия, больше мощь, больше возможностей, но несколько атомных бомб – это уже неприемлемый ущерб. И это уже гарантия, если страна не хочет получить этот ущерб, это гарантия мира. По сути дела, можно относиться к ядерному оружию по-разному. С одной стороны, это проклятие. Потому что, как было показано в работах академика Никиты Николаевича Моисеева, масштабный обмен ядерными ударами, а именно тысячи мегатонн, которые взорваны на Земле, неважно, где они взорваны, они обеспечат сначала ядерную ночь, потом ядерную зиму, которая погубит почти всю биосферу, и отбросит наше человечество на века назад.
Тысячелетия.
А может быть, это тысячелетия. Поэтому, с одной стороны, это проклятие. Это искусство проклятия. Потому что это оружие, оно стоит на вооружении. Его сейчас носят ядерные ракетоносцы. Реально, сейчас вот мы сидим, а они где-то над полюсом, они ядерное оружие на борту. Они в глубинах океанов. То есть мы действительно очень близко к пропасти. А с другой стороны, это 60 лет мира. Такая вот любопытная диалектика.
Третья мировая, которая могла бы быть в начале 60-х, легко, она не состоялась.
Да, 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 да. Вот когда мы говорим про железного канцлера Бисмарка и его оппонента Горчакова, то вообще говоря, Первая мировая война могла начаться на 30 лет раньше. Но благодаря мудрости государственных деятелей, которые тогда стали в руководстве России и Германии, и не дали справить эти две страны, ну, удалось удержать мир. И вот здесь во многом удержать мир удалось благодаря усилиям ученых.
Бисмарк был канцлером 20 лет. это как раз было время становления Германии. Наверное, если бы он продолжил свое, так сказать, правление, то и могла бы не возникнуть первая, или могли быть иные альянсы, так по крайней мере, в ней.
Я тоже так думаю.
Вот. Я просто еще один сюжет вот хотел бы. Дело в том, что вот это вот сверхмощное оружие, оно как бы разные стратегии его использования предполагает. И здесь есть одна из них, это вот гонка на паритетных основаниях, да, однотипных оружий, что, собственно, и было нам навязано. Я сейчас не говорю об ученых, это решения, которые принимали политики, скорее, чем ученые. И вторая – это возможность асимметричных ответов. То, что сегодня понятно, вот как бы неприемлемый ущерб. Но его можно организовать разными способами. Вот Китай, он, скажем, не занимается гонкой вооружений в буквальном, так сказать, вот зеркальном смысле. У него есть какие-то свои технологии неприемлемого ущерба. Я знаю, что Андрей Ильич Сахаров в свое время предлагал подобные вещи, так сказать, расположить по периметру, скажем, Соединенных Штатов, какие-то подглубинные фугасы ядерные, и в случае угроз и так далее, вот использовать такой шанс. Интересно, есть мнение, что поражение в гонке вооружений связано именно с тем, что не была выбрана стратегия асимметричная, а мы просто тратили деньги колоссальные, так же, как вот Штаты нас заставили идти этим путем. Что-нибудь подобное обсуждалось ли или, может быть, рассчитывалось в вашем институте?
Вот только что было сказано о очень важных решениях. Вот здесь я бы тоже поопонировал. Вот есть у нас сейчас ощущение, что политика – грязное дело, депутаты продажны, ученые никчемны и так далее, и так далее. Это просто глубокий кризис общества. Политика – грязное дело, только в грязных руках. Келдыш был государственным человеком, и влияние его на политические решения было весьма значительным. Идея о ограничении стратегических вооружений – одна из самых важных идей 20 века. Она родилась благодаря усилиям четырех человек. Это Мстислав Всеволодович Келдыш, это Громыко, министр иностранных дел, это Андропов, руководивший комитетом государственной безопасности, и Дмитрий Федорович Устинов, руководивший оборонной промышленностью. Тогда было осознано, что гонка вооружений – это путь в никуда. Это не увеличивает безопасность ни одной из сторон. Более того, Келдыш, на мой взгляд, как государственный человек, он в полной мере понимал, насколько важна опираться на науку. Использовал институт как некий мозговой центр. Можно привести следующий пример. Когда американцы создали шаттл, то возник вопрос, следует ли создавать симметричную систему или асимметричную, нужно ли нам идти этим путем или не нужно. Вообще, а зачем они создали шаттл? То, что навязывалось, это просто очень дешевый способ вывода на орбиту. И Келдыш пришел в институт, пригласил исследователей, которые занимались космическими полетами, комплексом проблем, и попросил их выяснить, а для чего нужен шаттл. Выяснилась очень интересная вещь, что если не иметь систем такого типа, то ядерный удар по СССР можно нанести за 35 минут после принятия решения, после нажатия кнопки. Если же иметь такую систему, то это 12 минут. И поэтому для того, чтобы создавать сравнимые угрозы, нужно строить именно схожую систему. Более того, вот когда ученые начинают анализировать, то многое становится ясно. Многое становится понятно, что где у нас есть некая дымовая завеса, чтобы ввести общественное мнение, а как все происходит на самом деле. Ну и вторая вещь.
Вот, я прошу прощения, можно ли здесь тем самым, значит, положить, что шаттлы это были прологом был к звездным программе «Звездных войн»?
Конечно, конечно, разумеется. То есть это так оно и мыслилось. Ну а вторая вещь, тоже это сохранилось в институте, которая показывает, какой был уровень понимания проблем, Когда было совещание у Дмитрия Федоровича Устинова после снятия Хрущева, то, естественно, многие люди, которые были так или иначе связаны с космосом, они начали говорить: отдайте нам наше. То, что было при Хрущеве, это волюнтаризм. Мы на этих местах будем работать гораздо лучше. Просто Хрущев своих людей пораставил, они и бездарности, они никуда. Поставьте нас. ВОЗ обсуждался на совещании Устинова. Как, кто будет заниматься военным космосом, какие генеральные конструкторы, и так далее, какие заказы, и так далее, и так далее. И все говорили, что должна восстановиться справедливость. Что нужно действительно тех людей, которые сейчас руководят, снять, поставить новых. Келдыш, как это бывает, был на совещании, он дремал. И вот уже когда совещание закрывалось, то Дмитрий Федорович обратился. Всеслав Федорович, вот уже мы все обсудили, но вы согласны с тем, что справедливость должна восторжествовать? Выступил Келдыш. Я, говорит, попрошу записать мое отдельное, особое мнение. Мое особое мнение заключается в том, что это делать ни в коем случае нельзя. Соображение справедливости – это очень важное соображение. У нас очень богатая страна. Ну, давайте посмотрим. После того, как вы назначите новых людей генеральными конструкторами, как бы они ни были талантливы, минимум 2 года они будут вникать в проблему. Для того, чтобы войти в должность на таком посту, действительно войти, чтобы быть, а не казаться, это 2 года тяжелой работы. И не всем это удается. Не у всех хватает таланта и физической формы. После этого, когда эти люди поняли, еще 2 года будут входить их заместители. И, наконец, еще 2 года будут входить те люди, которые будут это делать. То есть это 6 лет. Мы не можем оставить Советский Союз на 6 лет без военного космоса, без его активного развития. Устинов сказал: но вы понимаете, что вы в меньшинстве. И тут была сказана фраза, вошедшая в историю. Да, но я в подавляющем меньшинстве. И действительно, благодаря вот этому, этой позиции, не было произведено вещей, которые бы отбросили нас на 6 лет. Вот поэтому здесь человек действительно смотрел очень далеко, и государственные вещи воспринимал как свои личные. Иногда это требовало жесткости. Иногда это требовало дипломатии. Но каждый раз человек абсолютно не разделял себя и свою страну, и свой институт. То есть он связывал свою жизнь с успехами и своей страны, и своего института. Поэтому вот здесь вот это отношение «я как часть своего народа, как часть своей семьи», оно очень важно. Что касается асимметричных ответов. Действительно, действительно. А мне об этом рассказывал Сергей Петрович Капица. И в Сарове мне это рассказывали, что Андрей Дмитриевич Сахаров, когда были решены, решен некий комплекс задач ядерными центрами, нужна какая-то была очень крупная задача. И он предложил создать абсолютное оружие. А именно абсолютное оружие связано с тем, что к тому времени была известна подводная география достаточно хорошо, было понятно, какие хребты, и можно было создать
цунами.
Водородные бомбы, а это большие бомбы, это гораздо больше, чем эта комната. Но технические возможности были для того, чтобы, в общем-то, при необходимости вызвать цунами. Эта идея не поддержала политическое руководство страны и военное руководство. Один из адмиралов сказал, что нет тех смыслов и ценностей, которые оправдывают уничтожение континентов и смывание целых народов в море.
Угроза. Здесь ведь на самом деле проблема смысла. Потому что ядерная зима – это та угроза, которая фактически запустила уже по полной программе разоружение. Это угроза ядерной зимы. Это на самом деле можно назвать и ядерным терроризмом, но с другой стороны, кто знает. Вот китайцы, похоже, что именно так и сделали. Они не развивают дальше какие-то сверхдорогие программы, но говорят: вы знаете, огромное количество контейнеровозов ходят между Соединенными Штатами и Китаем, и где-то на каком-то из них есть изделие в контейнере. Мы не помним, то ли мы уже его сгрузили вам, то ли он утонул, вот за борт попал, вы не знаете? Вот это я слышал от наших китаеведов военных, которые, в общем-то, знают, в чем здесь смысл сдерживания со стороны китайцев. То есть в каком-то, в миниатюре они создали вот эту угрозу неприемлемого ущерба и тем самым деле закрыли.
Вот здесь есть два аспекта. Один аспект – это политический аспект, и второй аспект – это научный аспект. Они тесно связаны. Что касается политического аспекта, то здесь принципиальным является даже не наличие оружия, а уровень элиты. В какой мере элита готова отстаивать интересы своего государства. Например, когда сейчас говорятся много слов о том, какая же у нас была чудесная монархия, монархия сгнила. То есть Россию втянули в войну, которая независимо от ее исхода, или проигрыш Антанты, или выигрыш Антанты, она ничего России не несла. Ну просто вот какие-то личные отношения, слабость российской финансовой системы, мы в долгах и так далее, и так далее. Абсолютно ложно понятые вещи, они привели...
Влияние британских агентов,
конечно.
Немецких шпионов.
То есть огромная неполноценность, опять же, элиты. Поэтому на самом деле первый – это элита. То есть, как хорошо вспомнил Збигнев Бжезинский, Россия никогда не сможет воспользоваться своей кнопкой или ядерным чемоданчиком, потому что 500 миллиардов долларов российской элиты находятся в западных банках. Поэтому вы у России разберитесь, это ваша элита или уже наша элита.
Вероятно, это можно сказать было о сгнившей элите и о 80-х годах Советского Союза.
Вот о 80-х годах можно поговорить отдельно. Но то, что тогда не было, полтриллиона долларов западных банков.
Ну, другие были механизмы воздействия.
Это другие механизмы. А вот когда, скажем, дети и деньги в других странах, этого не было даже специализма. Вот, это первое. Вторая, техническая вещь. Действительно, допустим, что мы с вами ведем гонку вооружений. У вас есть некое оружие. Я предлагаю асимметричный ответ. Я не создаю, не разворачиваю некоторые проекты. Полагаю, что мои скромные средства, они позволяют избежать тех угроз, которые вы мне создаете. И поэтому я это направление не развиваю. Отлично. И на этом витке, в общем-то, у нас паритет. Но вы-то это уже создали. Вы многому научились. И это знание начинает работать на следующем витке. Я-то этого еще не умею, а вы-то, возможно, научитесь больше.
Но денег-то сколько надо?
В отношении денег здесь, опять же, проблемы совершенно нет. Почему ее нет? Опять же, все зависит от элиты. Естественно, как только у вас появился некий завод, то директор завода хочет, например, производить больше. Заботьтесь о интересах своего завода. И поэтому принципиально, действительно, когда общество решает свои общие задачи. И поэтому здесь все упирается в элиту. Что касается денег, давайте вспомним 91-й год. Вспомним, как валили Советский Союз, что говорили демократы. А мы не будем поддерживать развивающиеся страны, мы не будем поддерживать гонку вооружений наших военных, мы не будем поддерживать страны социалистического содружества, и уж заживем.
Говорили.
И все это сделано. И как мы живем? Если, скажем, Советский Союз.
Георгий Ильич, я сейчас только одну вещь хочу напомнить, что... Вот эта вот идея, так сказать, истощения потенциала через гонку вооружений, она была применена именно к Советскому Союзу. Поэтому там у нас не хватало средств на то, чтобы, так сказать, идти голова в голову. Ну и, естественно, определенные манипуляции с ценами на нефть, продажи зерна и так далее, безопасности. Поэтому вопрос, конечно же, что комплекс... промышленно-военный ВПК, он дает и технологии, он и занимает рабочие руки и так далее. Но некое пропорциональное развитие все-таки требует еще больше денег. Вот это вот сверхусилия, которые со времен войны начались, вот они как бы, так сказать, так и не прекращались. Нам свободно вздохнуть и не давали. Поэтому полагать, что это не способ загнать СССР в общем-то, тяжелую ситуацию. Но, в общем-то, мне кажется, неправильно. Они здесь холодную войну в этом смысле выиграли.
я думаю, что они выиграли ее не в своей экономике. Опять же, повторю, что мы были второй экономикой мира, и по качеству жизни, куда входит, соответственно, продолжительность жизни, валовый внутренний продукт на душу населения и доступность образования, мы были в пятой страной. Сейчас у нас 8-я экономика мира.
Согласен.
И на 64-м месте.
Согласен.
То есть, грубо говоря, реформы нас отбросили более чем на 100 лет назад.
Но почему же тогда вот это благополучие и замечательная, радеющая о народе элита допустили, что их развалили? Если думать, что это только заговор, то что же это за страна, которую можно так развалить заговор?
Ваша логика совершенно понятна. Значит, вам воткнули нож в спину, и вы говорите, а если был хороший человек, ему не воткнули, а плохого не жал.
Да нет. Дело в том, что к ножу в спину готовились и прекрасно о нем знали все время. Но значит, что-то тут в стратегиях не то, может быть.
Если мы хотим действительно кратко сформулировать ответ на этот вопрос, то ответ очень простой. Угу. Мы, поскольку мы пережили очень тяжелую войну, то мы полагали, что основная угроза будет военная угроза. Угроза противостояния и так далее, и так далее. И это действительно очень важно, и здесь мы были защищены. А далее вступают в действие два фактора. Мы проиграли холодную войну не в сфере вооружений, не в сфере экономики. Мы проиграли холодную войну в контексте смыслов и ценностей.
Идеологии.
Да, совершенно верно. Потому что, когда говорилось о том, что мы в состоянии вырастить нового человека, то как раз тот самый новый человек, это и тот самый человек, у которого смысл его жизни, самый большой интерес – это творчество, это служение. Вот такие люди, которые были в институте прикладной математики – это оно. Понимаете? А когда, скажем, смыслы и ценности принижаются, когда, например, помните, Никита Сергеевич Хрущев говорил, что хорошие идеи Маркса, если их смазать сальцем.
Или дальнейшее повышение благосостояния.
Совершенно
это лозунг
верно.
Брежнева, который сегодня у нас на знаменах.
Это совершенно верно. Это следование обществу потребления. Совершенно правильно. Значит, и поэтому естественно совершенно. То есть элита здесь в значительно меньшей степени слушала тех дальновидных исследователей, которые об этом предупреждали.
Георгий Иванович,
это первое.
Да.
А второй фактор, не менее важный. Давайте вспомним Эриха Берна. Эрих Берн говорит, что в структуре каждого человека психики есть три уровня. Это уровень ребенка, это уровень родителя и взрослого. Уровень ребенка. Есть взрослый человек, главный. Это папа, мама, жена, генеральный секретарь, президент, директор, который защитит, накажет, строгий, суровый, но зато справедливый.
Патерналистский такой.
Да. Это ребенок. Родитель. Мне дали это, и я это же должен дать своим потомкам, и так далее, и так далее. Я копирую стратегии. И третье. Это стратегия взрослого человека. Он понимает, что, вообще говоря, в своей сфере ответственности, вот именно он, либо получает пироги и пышки, либо синяки и шишки. Именно от него очень многое зависит. Он находится в иной ситуации, в которой не были родители. И в этой ситуации ему нужно самому принимать решение. Так вот у нас, это, я думаю, что понятно, в огромной степени после войны было сформировано, чтобы люди жили полегче, психология ребенка. Не психология взрослого, ответственного человека. Не психология того, что каждому поколению предстоит решить очень важные для себя и для страны задачи, а ощущение, что можно немножко похалтурить, немножко пожить полегче. Скажем, что-то урвать себе из общего пирога. И так далее. И поэтому эти две причины, которые, естественно, просчитывались. Сейчас выходят книжки, и видно, что это делалось задолго, до 91-го года. Они сыграли ключевую роль.
Я сейчас одну вещь хочу подчеркнуть. Понятно, что родители, пережившие войну, не хотят своим детям такой же участи. Это естественно.
Конечно.
Вот. Но есть одно свойство, немного другого примера, жизни империй. Так вот, пока империя воюет с периферией, пока у нее есть угрозы и вызовы, у нее есть сверхнапряжение. Она сильна, жива, и способна к экспансии и расширению. Как только она все завоевала, возникают и нет больше вызовов, нет сверхусилий. Возникают вот эти вот второстепенные ранее вещи, которые становятся доминантами. Там и инфантилизм, там, так сказать, и определенное гедонистическое начало. Вот. Поэтому, конечно, вот эта сверхпобеда в Великой Отечественной войне и такой релакс определенный. Но, с другой стороны, какие-то цели ставились, космос, например, да, но что можно было? Просто не хочется винить всего лишь Суслова, нашего идеолога, во всех бедах. Элита сама как бы двигалась в этом направлении. 91-й год, в общем-то, в большой степени это верхушечный переворот. Вот. Это итоги больших империй, я бы так сказал.
Я думаю, что дело абсолютно не в этом. Я думаю, что дело в том, что если следовать логике Сергея Петровича Капицы, мы должны рассматривать не отдельные страны, мы должны рассматривать мир в целом. Мир в целом на рубеже 70-х годов начался глобальный демографический переход. И здесь вот Сергей Павлович Кудимов очень высоко ценил Сергея Петровича Капицу. И первая поддержка, которая была ему оказана в научной сфере, это было в нашем институте. Когда у нас докладывал, то Сергей Павлович целиком, в общем-то.
Ну, я так понимаю, что вы и соавтор книги, знаменитая книга. Вот.
Да, «Синергетика и прогнозы будущего». Так вот, глобальный демографический переход. То есть, что это происходит? Это изменение алгоритмов развития. Это переход от экспансии, вот от мира, когда осваивает все больше, больше, больше. Олимпийский девиз. Дальше, быстрее, сильнее, выше. Быстрее. Да, совершенно верно. Вот от экстенсивного развития, от горизонтального прогресса нужно пойти вверх. И сейчас для этого, ну, это некий вызов. По сути дела, мы освоили почти всю планету. То есть неосвоенных кусков почти не осталось. Совершенно понятно, что, например, те ресурсы, которые мы уже вовлекли в хозяйственный оборот, они не близки к исчерпанию. Нам нужны совершенно новые варианты. Если весь мир захочет жить по стандартам Калифорнии, то по одним полезным ископаемым ее хватит на 2,5 года, по другим на 4,5 года. Это очень немного. Поэтому, естественно, вот ключевой момент – это 70-е годы. Происходит глобальный демографический переход. И вот то, что он меняет очень многое, он меняет алгоритмы развития, это стало понятно дальновидным людям уже в начале 80-х годов, 73-й, 75-й. И вот тогда мир в целом, он неверно прошел точку бифуркации, по-видимому. Вот тогда был взят курс на общество потребления. Были варианты, я думаю. Действительно, это возможно, скажем, космическая экспансия. Заметим. Давайте возьмем, посмотрим на космос.
Первый... Куда экспансия?
Мы уже могли иметь и лунные базы, и многое другое.
А вот что же американцы отказались? Что за... Это вот как раз выбор в пользу общества потребления?
Значит, есть... мы в громадной степени мы определяем, куда мы будем развиваться. То есть это как раз то, что делают политики, то, что делают предприниматели. И здесь, смотрите, как интересно. Значит, 4 октября 1957 года первый советский спутник. 12 апреля 1961 года это Гагарин в космосе. Совсем быстро, 1969 год, и американцы уже на Луне.
А правда ли, что был совместный проект Кеннеди с Хрущевым, договаривались о возможности лунной программы? Совместно. Или это некие байки?
Я не знаю, не готов ответить на этот вопрос. Но я знаю, что сейчас многие эксперты утверждают, что планировался американцами, и уже были конкретные подрядчики, конкретный проект марсианской экспедиции. И конкретные сроки, 74-75 год. Но дальше, смотрите, что происходит. А дальше космическая гонка кончается. Очень жестко. И начинаются огромные усилия, чтобы человечество втолкнуть в виртуальную реальность.
То есть это как раз кризис начала 70-х годов и отказ от окончательной от обеспеченности доллара, сколько я
помню. Да, совершенно верно. Именно вот это кризис, совершенно верно. Причем, обратите внимание, здесь еще очень важный момент. Это, на мой взгляд, это кризис, мировой кризис элит. Потому что на этом рубеже, около этого рубежа, было принято решение о том, что мы готовы продавать западной цивилизации нефть. То есть мы не готовы, скажем, в полной объеме рвануться вперед, как мировая система социализма, а мы готовы отчасти своими ресурсами поддерживать капиталистический мир. То есть, по сути дела, каждая из элит, на мой взгляд, сделала совершенно не лучший выбор. И вот сейчас этот не лучший, мы испытываем массу проблем с этим не лучшим выбором.
То есть это последствия смены стратегии на неолиберализм, вот как раз начало 70-х.
На неолиберализм, на общество потребления, на и на снижение моральных и нравственных стандартов. Давайте мы посмотрим, вот просто очень интересно, вот мы находимся у Сергея Павловича, Сергей Павлович очень ценил научно-фантастическую литературу. Ему очень нравился Ефремов, ему нравился Азимов, то есть очень ценил научную фантастику, он полагал, что вот прежде чем за дело возьмутся ученые, сначала многое предвидят фантасты. И вот смотрите, как интересно получилось. Фантастика, золотой век фантастики, именно научной фантастики, это именно 60-е, 70-е годы. А что происходит потом? А потом на смену фантастики приходит фэнтези. А что такое фэнтези? Это прошлое, передвинутое в будущее. Ну давайте посмотрим Гарри Поттера. Что такое Гарри Поттер? Это же средневековье. Смотрите, эти люди не создают каких-то замечательных вещей, не исследуют. То есть самое важное, они используют те артефакты, тот самый, что было 600 лет назад, помните это, камень бессмертия это. И просто важно, чтобы эти артефакты были в руках хороших людей. Хороших парней, а у плохих парней их надо там.
Ну, это идея хранителей и идея поддержания равновесия, совершенно которая верно. В средние века была доминантной.
Доминантной, совершенно верно. То есть, по сути дела, действительно...
Прогресса не было. Это
абсолютно
это,
верно.
Это чуждо.
То есть, так или иначе, во-первых, гигантский тираж вот этой книжки. И то, что это действительно, я бы сказал, фильм века. Это гонорар века, это миллиард, полученный за...
Да ради бога, лишь бы хорошая была книжка-то.
Ну, вот что касается хорошести книжки, эта книжка детская, тем не менее. Это детская книжка, зовущая в средневековье. Она зовет нас не в будущее, она зовет нас в прошлое. И вот эта мысль, что давайте-ка мы с вами остановим развитие, остановим прогресс, вот она является сейчас доминантой. Обратите внимание, на тот закон, который сейчас принимается в России. Чем мы будем измерять развитие науки? Чем измеряло развитие науки в советские времена? Прикладной науки. Очень просто.
По делам судите.
По делам судите, совершенно верно. Если вы занимаетесь сельским хозяйством, у вас должны быть урожайные культуры, например. Если вы занимаетесь, скажем, обороной, то у вас должны быть системы, которые бегают, прыгают, летают. Если вы занимаетесь, скажем, строительством, то у вас должны быть нормальные дома. То есть совершенно конкретные дела. Вот сейчас мне довелось слушать министра Ливанова. Главный критерий успешности нашей науки – это число публикаций в международных журналах и цитируемость. Понимаете? Вместо, опять же, быть, мы хотим казаться.
Это, между прочим, проводятся курсы, потому как надо писать и как подавать в иностранные журналы, и как завоевать популярность и возможность повысить свой индекс цитируемости.
То совершенно верно.
Все должны пройти эти курсы.
То есть, понимаете, если у нас раньше был комплекс неполноценности элит в царской России, помните? Сначала мы ориентировались на французов, как Грибоедов ловко сказал, французик из Бордона, отсаживая грудь. Потом на немцев. Помните, когда награждали героев войны 812 года, то царь говорил, царь был, видимо, небольшого ума, он каждому из героев предлагал, проси, что хочешь. Ответы вошли в историю, и, скажем, мне очень нравится ответ генерала Ермолова. А все сделаешь, государь, все сделаю. Произведи меня в немцы. И царь очень обиделся. Потом, естественно, мы как-то оказались под влиянием англичан, которые, собственно,
и продолжается.
Да. А те американцы, а теперь этого мало, Теперь мы и ученые должны, в общем-то, оказаться под этим самым влиянием. Чудесно. В частности, одна из идей нашего министра заключается в том, что нужно уволить, ну, около 10% из высшей школы, из научных учреждений и призвать иностранцев. Чтобы они наш сиволапых не учили, они совершенно всему научили.
Ну, им это, лавры петровских реформ все не дают.
Видимо, так. Помните, была такая на «Наш дом России», там же Петр на дыбы. Вот поэтому вот это ощущение второсортности, оно было глубоко чуждо и институту, и Сергею Павловичу, и вообще говоря, вот должна быть такая вещь, которая, мне кажется, не имеет хорошего названия на русском. Это победительность. Это ощущение, что человек достоин победы. Вот были Олимпийские игры. Очень понравилось замечание одного тренера. Что он желал своего наставника? Говорит, поймите, что вы уже можете быть первыми. Вы это заслужили. Вот это ощущение победительности. Вот это... Тогда это было. Вот сейчас этого нет в обществе, этого нет в большой части научного сообщества.
Я просто хочу продолжить эту идею. Вот это чувство, ну, если не первородства, то уж по крайней мере не ущербности целого направления, возникло тогда, когда после диалога по поводу ядерной зимы были открыты друг другу, вот, или может быть даже раньше еще, термоядерные проекты. Когда ездили, соответственно, в Соединенные Штаты, там общались с создателями и водородной бомбы, и термоядерных проектов. Вот я знаю, что ваш институт там принимали очень, так сказать, с большим пиететом, понимая, что имеют дело с коллегами на равных, никакого тут превосходства не было. Вот, может быть, вот это вот сюжет рассказать просто, что независимо два государства, две системы готовили высококлассных специалистов. Действительно, как в свое время создавался проект Манхэттенский или наше, соответственно, ядерное оружие. А позже это была водородная бомба. И когда вот стал процесс разоружения возникать, то ученые встретились. Вот этот сюжет, мне кажется, должен быть очень показательным. Тогда еще не было высокомерие в отношении русских.
Вот, на самом деле, действительно, когда Игорь Васильевич Курчатов выступил в Англии и рассказал о наших исследованиях в области атомной энергии, это вызвало шок. То есть тогда был рассекречен ряд материалов, и, конечно, это на западный мир это произвело очень большое впечатление. И более того, здесь действительно было две равные команды, две большие научные сверхдержавы. Это две единственные страны, которые могли вести исследования по всему комплексу того, что было неизвестно. Вот в отличие от нынешней ситуации, это не может сейчас себе позволить ни Америка, ни другие страны. Но тогда действительно было две великих науки. И вот здесь очень важно, действительно, для института это очень значимая вещь. Наш институт очень активно работал при Андрее Николаевиче Тихонове. И вот он это направление также очень активно вел. Это лазерно-термоядерный синтез. Одно направление связано с токамаками. Это идея Сахарова и Тама, когда плазма удерживается магнитным полем. Ну, есть разные варианты, но вот это то, что, скажем, вот сейчас считается мейнстримом. Сейчас вот демонстрационный реактор строят в Кадараш. Это оказалось очень тяжелым направлением. А второе направление связано со следующим. Одновременно в СССР и в США был изобретен лазер. Фантастический прорыв. То есть оказалось, что те уравнения квантовой механики, которые были известны в 20-х годах, при некоторой изобретательности они позволяют создать совершенно новый инструмент. Инструмент, который, ну, позволяет, например, резать металл. Он позволяет измерять с немыслимой точностью.
Сваривать сетчатку глаза.
Конечно. И вот этот прорыв в советской физике потребовал и математических моделей, и породил совершенно удивительные фантастические проекты. Но это взлет. Это взлет. И вот очень активная работа велась в нашем институте совместно с коллективом Николая Геннадьевича Басова и академика Прохорова. А по части инерциального, по части управляемого термоядерного синтеза с магнитными полями, это работы с Курчатовским институтом. И вот здесь масса интересных расчетов, масса интересных задач. Плазма – четвертое состояние вещества. И оказалось, что здесь как гидра многоголового дракона. Мы отрезаем одну голову, а вырастает три новых. Мы устраняем одну неустойчивость, а получаются другие неустойчивости. Казалось бы, вот мы уловили вот ее здесь, вот здесь, в пространстве, а выясняется, что она живет еще и в пространстве скоростей, и там свои неустойчивости. Это совершенно роскошная, захватывающая гонка. Но...
Чуть не сказал в никуда.
А вот я об этом не сказал. Я бы совершенно не сказал. Здесь как раз речь идет о симметричном ответе. Вот в никуда или никуда мы поймем довольно быстро. Угу. Я помню, когда я поступал в Московский университет, то выступал Евгений Павлович Велихов и говорил, да, еще 10 лет, и мы получим океан дешевой чистой энергии, управляемой термоядерной синтезой.
Эти слова начинал говорить еще Артемович.
Вот несколько месяцев назад я опять слушал Евгения Павловича Велихова. И он говорит, еще 50 лет, и мы получим океан дешевой чистой энергии. Тем не менее, сейчас созданы установки. Некие установки есть у нас, которые позволяют исследовать. А вот некие установки, которые позволяют действительно выяснить, реальная ли эта идея, они должны заработать в Соединенных Штатах Америки в конце 2012 года. Очень скоро мы поймем очень много. То есть выясняется, что мы действительно можем сфокусировать лучи, можем обжать дейтериевую таблетку.
То есть на инерционном это удастся сделать быстрее, чем на токамаке.
Есть шанс. Но в любом случае, и это совершенно понятно, что сейчас произошла переоценка ценностей. Давайте посмотрим на 60-е и 70-е годы. Что являлось фундаментальной наукой? Фундаментальной наукой являлось либо вот что там, где-то в элементарных частицах, либо первые мгновения после Большого Взрыва, либо космология. Давайте посмотрим, куда шли самые талантливые студенты физфака. Ну, конечно же, на кафедру терфизики, заниматься черными дырами, квантовой статистикой, квантовыми измерениями.
9 дней одного года – это ускорительщики.
Вот там,
микрочастицы.
Да, совершенно верно, микрочастицы. Либо очень, очень популярная была астрономия. Вот там астрофизика, но это красиво, красиво. Вот заметим, что на самом деле вот здесь, на мой взгляд, была совершена ошибка в научной стратегии. Потому что очень хорошо об этом написал один из коллег, который сначала работал в российской науке, а потом уехал и стал работать в западной науке. Это очень большое отличие. Самые дельные у нас идут в теоретике. Те, кто поглупее, в экспериментаторы. Но уж те, кто будет применять, они вот так. Они уж совсем третий сорт. Как в огромной степени устроена оказалась вот на том рубеже западная наука. Вот самые энергичные, дельные и толковые идут в то, что действительно вот немедленно даст эффект. Твердое тело, конкретные разработки, которые нужны компьютерам, и так далее. Те, кто послабее, идут, конечно, в экспериментаторы.
А совсем ни к чему.
А совсем, да. И вот что удивительно, вот если мы посмотрим на основные свершения, то они оказались связаны не с квантовыми измерениями, не с элементарными частицами, не с астрофизикой, хотя это, конечно, упоительно. Суперструны и так далее. Сергей Павлович всегда... У нас отделом астрофизики ведал Яков Борисович Зельдович. Упоительный рассказ. Упоительный. Как это было там, вот в первые мгновения. Так вот, тем не менее...
Темная материя, она, конечно же, сверхзадачу поставила астрофизики и вообще...
Конечно. Мне очень вспоминается хорошо замечание Дмитрия Ильича. Если есть темная материя и темная энергия, значит, должна быть темная сила.
Я это так на своей защите докторской говорил. Что же вы, Лженауку-то не ищете в астрофизике. Темные силы.
Может быть, поэтому ваша защита докторская шла от часов 8, по-моему, да?
6.
6, да.
Темные силы вмешались.
Вот. Поэтому оказалось, что самое важное, самое интересное, оно находится на наших масштабах, на человеческих. Начиная от атомных масштабов, и отсюда огромный интерес к самоорганизации. Огромный интерес к нанотехнологиям – это наши масштабы. Это те масштабы, на которых мы умеем оперировать, которые для нас наиболее важны. Это масштабы, связанные с жизнью. Это масштабы, связанные с нашими вычислениями. То есть произошла некая переоценка ценностей в науке. И вот, пожалуй, эту переоценку ценностей и огромный интерес к самоорганизации, ну, в общем-то, в нашем институте это все начинал Сергей Павлович.
Я так понимаю, что даже вопреки своим учителям, самарскому в частности, то есть вот этого большого какого-то энтузиазма самарский не испытывал по поводу влечения Сергея Павловича.
Вы знаете, вот здесь есть вот эта фотография, это учителя Сергея Павловича, это академик Александр Ильич Самарский и Андрей Николаевич Тихонов. Сергей Павлович считал, что у него три учителя, это академик Келдыш, академик Самарский и академик Тихонов. Почему так? Келдыш – это человек, который, хотя и был достаточно далек от Сергея Павловича по научной тематике, но это школа руководителя, это школа отношений между людьми, это школа отношений к государственным проблемам. Значит, Андрей Николаевич – это второй директор нашего института. Сергею Павловичу посчастливилось, он кончал физический факультет МГУ. И лекции читал Андрей Николаевич. Вот. У него были совершенно очень ясная логика. И, по сути дела, вот курсы матфизики, которые сейчас проходят, они были заложены им. То есть основа была именно там. Вот. Он читал тихо. И, значит,
оправдывал фамилию.
Да, Тихонов. И, соответственно, одна из классических работ Тихонова связана с сравнением по малым параметрам. Все люди, кто занимается асимптотикой, у них есть эпсилонисты, кто у которых малый параметр эпсилон, и мюисты.
Да, мю это тихоновский.
Да, и, значит, Тихонов говорит, а здесь малый параметр мяу. И поэтому его называли, простите, мяу, мяу. И поэтому студенты, а Сергей Павлович был на первой парте, ну, чтобы услышать классика, иногда называли его кот ученый. Вот, Андрей Николаевич был человеком удивительным. Он, несмотря на чудесную внешность, спокойную.
Ну, такого, да.
Да, человека не от мира сего.
Такой дореволюционный такой,
да.
Учитель земский.
Да. Был человеком удивительным. Этот человек, он стал академиком, не получив высшего образования. Гражданская война, его учила мама.
Сразу академик?
Ну, потом у нас университет и все остальное. Школьное. У меня не было школьного образования. Я так понимаю, что с университетом. То есть, короче говоря.
Это судьба многих детей революции. Помните, Николай Николаевич Боголюбов без образования в аспирантуру попал сразу.
То есть, на самом деле, в средней школе, значит, про высшую школу, но в средней школе Андрей Николаевич не кончал.
Неплохая, наверное, школа была до революции.
Молодец, мама. Вот. Это человек абсолютно железной воли. Он мог советоваться, но если он принимал решение. Это броненосец.
Кремень.
То есть его свернуть Сергей Павлович много раз. И мы с этим и сталкивались. И вот если решение принято, то он его выполнял. Или наоборот, если принято этого не делать, то он делал все, чтобы этого не делать. Это одна черта. Вторая черта Андрея Николаевича — это блестящий бюрократ. Блестящий.
В хорошем смысле.
В хорошем смысле, конечно. То есть, например, идет совещание у Дмитрия Федоровича Устинова. Институт выполнил очень крупную работу.
Устинов — это министр обороны.
министр обороны промышленности. Идет совещание. Ну вот, скажем, есть работы, которые в институте выполнены. И вот Андрей Николаевич так мечтательно. Вы знаете, работа очень важная. И, наверное, надо институт поддержать как-то, поощрить. Поддержать вычислительной техникой. И Дмитрий Федорович говорит, ну что ж, готовьте, говорит, бумаги. Вы знаете, а я уже подготовил. Вы знаете, и ведь люди, говорит, талантливые-то ведь работали. И, наверное, надо как-то вот поддержать, наверное, премию надо какую-то дать. Может быть, совет министра, может быть, государство.
Готовьте.
Готовьте бумаги, а я уже подготовил. И вот на каждом совещании оказывалось, что масса харизматичных людей, они вот они так в мире идеи, а тут-то вот там уже все на уровне бумаг. Значит, или, например, такая замечательная вещь, это тоже часто вспоминают. Нет, говорит, ну эта бумага не пойдет, это вот это надо изменить. Да, говорит, я, говорит, уже изменил. И дают следующую бумагу. То человек мыслил на несколько ходов вперед. Значит, пожалуй, одна из тихоновских вершин, которая показывает, каким он был директором, вершина, одна из вершин советской науки, это ШАТ, система энергии «Буран». Это корабль многоразового использования, который за много лет до американцев он сумел взлететь и вывести аппарат, а потом аппарат в автоматическом режиме сел. Это исключительная сложность работы. Вот мы говорим в отношении инноваций, так вот этих самых инноваций, изобретений, технологий более 1500 было придумано, чтобы эту вещь создать. И вот когда очень много было сделано, опять же, это очень тяжело, потому что, скажем, технологический уровень СССР, эти деньги, которые в это можно было вложить, они несравнимы с теми, что было у США. И вообще, космическая отрасль, это чтобы было понятно, это 1200 заводов, 1,5 миллиона человек, это гигантская система. Нельзя, чтобы было один умный ученый и один хороший завод. Это действительно, это огромная системная задача. Так вот, когда все было сделано, вот, то выяснилась удивительная вещь. Во всех этих системах есть компьютеры. Эти компьютеры работают каждый сам по себе. И поэтому они никак не согласованы. Разные языки программирования, разные режимы и так далее, и так далее. И когда обратились к специалистам из отраслевых институтов, сколько потребуют? Сказали, знаете, может 5, а может лучше 10 лет, чтобы вообще все это заработало. То есть есть двигатели, есть планер, есть система управления. Но чтобы все это было в синтезе, ну вот они попросили 5-10 лет. И вот на одном из следующих совещаний выступил Андрей Николаевич и сказал, вы знаете, а у нас, говорит, есть мысли по этому поводу. Ну что, вам нужно 1000 людей? Да нет, говорит. У нас есть, говорит, человек 20 дельных. Мы, говорит, делали систему для газеты «Правда», которая занималась тем, что она согласовывала вот на уровне газеты «Правда». Кто-то, какие-то машины, которые занимаются линотипы, машины, которые занимаются те машины.
То есть то, что сейчас документы оборота.
Да, вот как-то вот у нас есть такая опыт. Ну где правда, а где же? Знаете, а вот мы, говорит, попробуем.
Там же истина.
Вот где газета «Правда», а где вот ШАТ? Где многоразовое использование? Ну, знаете, у нас тут все из-за программирования и математики похожие задачи. Ну, поскольку человек-то великий, то, да. И вот эти 20 человек смогли в течение не более полугода, они смогли организовать такое программное сопряжение, что эта проблема просто была снята. И вот эта работа, она, ну, является в неком смысле очень важной. Когда благодаря единству математического описания, единству модели, удается переносить из одной области в другую.
Я хочу просто добавить одну вещь. Шаттл, но уже не наш, а американский. Вы помните эту знаменитую трагедию на запуске, по-моему, Челленджер, да?
Челленджер и еще одна была.
Вот. Ну вот та, которую, так сказать, снимали, и прямая трансляция была. Расследование было поручено тому самому Ричарду Фейнману, Нобелевскому лауреату и, значит, вот великому физику 20 века. Вот тоже характерно. Теоретик, который взялся вот за работу, а он часто менял поприще, вообще-то говоря, своей деятельности. Так вот, его вывод был следующий, что причина катастрофы является несогласованность языков технических служб. Слишком их много. это вот отзвуки этой же задачи, да, но уже совершенно в другой парадигме американской. И в некотором отношении действительно вот высокая математика здесь является просто необходимым условием для существования таких суперсложных производственно-научных и вот комплексов, которые...
И вот я прокомментировал этот момент. Действительно, его включили в комиссию по расследованию. И вот это один момент. Но есть второй момент, на который он обратил внимание. Он записал свое особое мнение. По его мысли, основная проблема связана с тем, что была ликвидирована комиссия при президенте по науке. Что делала эта комиссия? Комиссия делала две вещи. Во-первых, вот когда президенту нужно было принять какое-то решение относительно науки, относительно технологий, вооружений и так далее, они просто выявляли список тех экспертов США, с которыми президент должен побеседовать. И это принципиально. Это может быть 5-6 экспертов, но комиссия настаивала, что он поговорил со всеми. Многим были лично президенту неприятны, но для того, чтобы принять компетентное решение, вот они настаивали, чтобы вот каждым побеседовать.
Такой интеллектуальный фильтр.
Да, совершенно верно. И вот очень интересно, что когда, например, речь зашла о создании водородной бомбы, то президент, послушав 5 экспертов, каждый из которых сказал, что этого не надо делать, президент сказал, что он уже принял решение, комиссия настояла. Вы должны быть с 6-м экспертом, с Эдвардом Теллером. У них очень плохие были личные отношения. И Теллер, тем не менее, его убедил. То есть комиссия действительно, это, скажем, это некий, действительно интеллектуальный фильм, который показывает, фильтр, который показывает по гамбургскому счету, с кем надо поговорить. Не исходя из званий, регалий, достижений, характера, кого нужно послушать, чтобы принять компетентное решение. Это первое. А вторая функция, независимо от уровня секретности, если документы подаются в эту комиссию, то они немедленно рассматриваются по существу, как бы тяжело это ни было. Так вот, эта комиссия, американский президент, один из американских президентов, который тогда был, он ее ликвидировал.
Кто там, Рейган, что ли?
Я не помню, кто ее ликвидировал, но он ликвидировал. Комиссия была, ее создавал Эйзенхауэр, а вот здесь она была ликвидирована. Значит, что произошло? Значит, оказалось, что инженеры написали за 3 недели до аварии, они написали, что, вот, по-видимому, вот здесь плохо получится. Что они предупреждали о аварии. Еще одна бумага была принята за неделю, другая была принята послана за несколько дней до аварии. Люди видели это все. Но эти бумаги, потому что они шли по инстанциям, они пришли после. Исходя из этого, проецируя на нашу реальность, если, скажем, Келдыш имел очень большое влияние на принятие ключевых государственных решений, в том числе касающихся науки. И отсюда совершенно очевидно, что, скажем, массе ключевых моментов он действительно был лично. По сути дела, все ответственные запуски он был на Байконуре. То есть он должен был видеть лично, как это делается. Вот. Очень большое влияние. То сейчас вот мы видим, что роль ученых не то что... невелика. Она исчезающе мала. Ученые либо...
Видимо, порядка минут.
Наверное. Ученые либо выпрашивают деньги. Это одна функция ученых. Либо пытаются объяснить, что не ешь меня, серый волк, я тебе еще пригожусь. Апеллируя к прошлым заслугам. Вместе с тем, вот здесь мы возвращаемся к знаменитой исторической дискуссии Арцимовича и Келдыш. Арцимович, выдающийся физик, он говорил, что наука – это лучший способ удовлетворять личное любопытство за государственный счет. Ну, такая вот шутка. Что это означает? Это означает ценностная ориентация. Келдыш, наука должна заниматься одним, максимум 2-3 крупными задачами, важными для общества. И понятными обществу. И это определит и развитие науки, и теоретические разработки. То есть это целевая ориентация. Келдыш оказался прав. Тогда эти задачи были, это был космос и, соответственно, атомная энергия. Но он оказался, история подтвердила его правоту. Вот, спрашивается, а где вот те самые 1-2 приоритета, ну, по крайней мере, которые предлагает наша российская наука. У нас, как пошутил директор нашего института, 4-й Юрий Петрович Попов, направлений больше, чем сотрудников.
То есть, можно так сказать, что Сергей Павлович в свое время, он задолго до вот этого произошедшего поворота к нано, био, инфо, когни, сейчас еще social, микс, конвергенции, задолго до этого уже говорил, что область приложимости, основной фокус внимания математиков будет в сфере вот, теории сложности, которая будет сдвигаться в сферу биологии, в сферу социальных вопросов, в сферу материаловедения и то, что они, собственно, и наблюдаем. И как я понимаю, вот именно в то время мы сейчас говорили об инерциальном термояде, инерционном, значит, это обжатие лазерами капли тяжелой воды. Соответственно, здесь работают механизмы режимов обострения. Я вот хотел бы немножко перейти от материи таких социально-политических и управленческих. Это бесконечно важная задача. Но, собственно, вот заслугам, которые больше связаны с деятельностью Сергея Павловича, мы, конечно же, продолжим эти темы, но вот здесь есть идея, круг идей, которые родились еще в 60-е годы, и в теории плазмы, и сегодня они становятся очевидными. Копиться фактически, как выяснилось в своих моделях народ населения, обнаружил эти механизмы, и использовали вы их совместно потом вот, в вашей тройственной работе «Прогнозы будущего». Вот, может быть, вы расскажете, как становилось вот это видение науки о сложном именно в вашем институте, потому что все хорошо знают, как рождалась энергетика, ну, там, даже в Пущине, как, так сказать, Хакин открывал Пригожин в 60-е годы. Это некие параллельные проекты, но поскольку ИПМ был закрыт в большой степени, то я так понимаю, что широкой общественности вот это достояние наработок, оно стало, в общем, доступно только, по-моему, где-то в начале 80-х годов, да, если я не ошибаюсь. Вот какова роль исследований, в том числе Сергея Павловича и вообще вашего института, вот, в становлении нелинейной динамики и точки роста? Один с физхимии начинал Пригожин, другой с лазерной техники, значит, генерации лазера. Кто-то занимался турбулентностью и так далее. А здесь плазма. Причем это вот именно проекты термоядерного синтеза. Вот если можно немножко о начале пути.
Я бы энергетику. Начало пути я бы отметил в 1963 году. Задолго до того, что делалось с лазерами у Германа Хакина. Примерно в то же время, когда Илья Романович Пригожин обратил внимание на связь термодинамики, флуктуации и нелинейности. Значит, работа 1963 года была связана со следующим. Оказалось, что в ряде режимов возникает удивительное явление. Мы все знаем, что если у нас есть ток, то есть скин-слой, поверхностный слой, который имеет очень любопытные свойства. Значит, оказалось, что в плазменных...
Я прошу прощения, это клон кота, который жил при Сергее Павловиче. Ну вот, вот хотя бы в таком варианте.
Оказалось, что когда по плазме течет ток, то возникает совершенно удивительное явление. Возникает некая структура, которую сначала никак не могли идентифицировать, которая позже стала называться Т-слоем. Т – температурный слой. Оказалось, что этот слой наблюдается в расчетах, наблюдается очень устойчиво. Естественно, сначала думали, что плохие алгоритмы, потому что физики говорят, что такого не бывает, потому что не бывает никогда. Ну, не должно быть, ну, потому что вот у нас есть проводник, ну не должно там быть. Ну, вот Стинсло это мы понимаем, а вот это мы не понимаем, и так далее, и так далее, и так далее.
А Тесло, он как-то поперек этого?
Он тоже вдоль, но он совсем на другие масштабы, другие времена, он совсем другой. Угу. Вот, значит, это работа. Ее возглавляли учителя Сергея Павловича, Андрей Николаевич Тихонов, Александр Ильич Самарский. Огромные усилия для того, чтобы усовершенствовать методики, для того, чтобы, работая с выдающимися физиками, понять, насколько хороша математическая модель. И когда выяснилось, что модель действительно она описывает эту физику, вот эту модель подробно исследовали. И вообще говоря, как люди тогда заключили, что в эксперименте вычислительном, не в натурном, не в теории, а в вычислительном эксперименте они увидели новое явление. Вы знаете, здесь делай, что должен, и будь, что будет. Если обнаружено новое явление, то об этом было громко заявлено, что вот мы в ходе вычислительного эксперимента обнаружили новое физическое явление. Значит, эти документы были поданы в Комитет по государственным открытиям. Такой был в Советском Союзе. Огромное сопротивление. Ну как можно что-то обнаружить в вычислительном эксперименте? Часть физиков полагает, что этого не бывает. Часть физиков полагает, что это бывает. Но математики настаивали. Причем интересно, что именно прикладные математики говорили, что ну, если модель такова, если мы действительно ее понимаем и в других задачах, то и здесь давайте ее честно исследуем. Есть масса теоретиков, кто до сих пор пишет уравнения, не зная, какие их решения, но это ничему не противоречит. А здесь действительно решили уравнение и увидели нечто. Потом этим зажглось несколько физиков. Несколько физиков из Новосибирска, такой вот был человек, профессор Соколов, впоследствии ректор Красноярского университета, насколько я помню. Человек замечательный. И позже это явление было обнаружено в физическом эксперименте, через несколько лет. То есть сначала идет вычислительный эксперимент, а потом идет физический эксперимент. И стало понятно, что в этом четвертом состоянии вещества, в плазме, возникают структуры. Мы не создаем специальную упорядоченность, она возникает сама по себе. В результате самоорганизации. Вот у нас было нечто, глядь, оно организуется в некую упорядоченность, некую структуру. И свойства плазмы со структурами, они радикально отличаются от того случая, когда структур нет. И, естественно, вот на этой развилке многие ученики Александра Андреевича Самарского, они развелись в разные стороны. Одни люди пошли в алгоритмы, давайте мы будем еще точнее считать. Другие люди сказали, ну вот мы считаем вот в этом приближении, давайте возьмем более сложное приближение, более богатую, интересную физику. Третьи люди сказали, что вот мы это попытаемся и применить для МГД-генераторов магнито-гидродинамических. А Сергей Павлович, глядя на эту очень сложную систему уравнений, он поступил парадоксальным образом. А давайте мы посмотрим, а вот в каком из этих уравнений, собственно, какое из этих уравнений является главным и ведущим? Упростим систему настолько, насколько это возможно.
То есть своеобразный параметр порядка.
Да. Значит, выяснилось, что из 7 хитрых сложных уравнений главным является одно. И вот Сергей Павлович сказал, так давайте мы и поймем, а как же оно устроено. Знаете, эта мысль была плодотворной. Впоследствии, как выяснилось, масса других людей, которые считаются отцами-основателями синергетики, они шли по-другому, имея в виду другую реальность физическую, но они тоже шли к неким принципиальным, как сейчас называют, базовым математическим моделям, к неким фундаментальным уравнениям. Вот когда был юбилей у Сергея Павловича, ему вот подарили его ученики то, что называется скрижаль, где здесь вот любимое уравнение Сергея Павловича, на котором, соответственно, масса всего, связанного со структурами, было понятно. Вторая вещь. И Андрей Николаевич Тихонов, в огромной степени классический математик, и Александр Ильич Самарский, они почитали математическую физику. В математической физике, когда люди начали работать с сложными уравнениями, с уравнениями в частных производных, начали 20 века, то выяснилось, что одни уровни нехорошие, другие плохие. И Жак Адамар ввел понятие корректности. Корректная задача решения существует единственно и устойчиво по начальным данным. Значит, вот это уравнение, как выяснилось, оно этим чудесным свойством не обладает. То есть его решение существует конечное время. Или, как придумал Сергей Павлович, растет в режиме с обострением. То есть до бесконечности за конечное время. Естественно, на каждом семинаре ему объясняли, что бесконечности не бывает. Что бесконечное финансирование только у Господа Бога. Бесконечно быстро могут отношения испортить только с любимой женщиной. Вот никакого, ничего такого, ничего в природе не бывает. Но Сергей Павлович совершенно спокойный и упрямый, несмотря на критику Андрея Николаевича, Александра Андреевича, академика Зельдовича, который был сотрудником нашего института, и он замечательно критиковал: «Сергей Павлович, вы меня разочаровываете». Вот, Сергей Павлович уверенно долбил в одну точку. Он полагал, что вот это уравнение нам действительно надо в деталях исследовать. И если мы его поймем, то мы поймем и очень-очень много другого. Где он черпал силу? Как ни странно, он черпал силу в философии. Когда он был на третьем курсе физического факультета МГУ... На втором курсе физического факультета МГУ. Он был очарован философией. И ему казалось, что вот ему надо бросать все. Он искал себя, ему надо бросать все и переводиться на философский факультет. Поскольку общие самые вот категории, они дадут, прольют свет на все, все объединят и помогут двигаться всем остальным. Но деканом был мудрый и дальновидный человек. И когда Сергей философского. И когда Сергей Павлович явился, он его насмех поднял. Что вы делаете, молодой человек? Ну что вы делаете? Вы же действительно занимаетесь конкретным, интересным и важным делом.
И он еще одну фразу ему сказал. Хватит с нас и одного вашего Щедровицкого, который годом раньше перевелся в физфак на философский.
А я не знал этого. Да? Очень интересно. Вот, и Сергей Павлович вернулся на физфак, но вообще желание посмотреть на многое из философских позиций у него оставалось. И Сергей Павлович, вот когда я к нему пришел студентом, первое, кому он мне предложил прочесть, это был Платон. Что в сущности Платон, именно Платон говорил о первоосновах, о том, что есть некие совершенные элементы. Он тогда связывал их с платоновыми телами. А все остальное, мир, это наши несовершенные сущности. И Сергей Павлович тоже говорил. Вот это уравнение описывает замечательные структуры. А вот то, что мы видим в плазме, это несовершенное воплощение. Это вот, скажем, осложняющие факторы. А вот, вот с ним разберитесь, его поймите. И этот путь оказался очень интересным, очень глубоким. Причем оказалось, что на этом пути лежат очень интересные математические результаты. Очень красивые математические теории. То есть задача является, с одной стороны, это некорректной, она существует действительно конечное время. Но, по сути дела, любая система с сильной положительной обратной связью, она тоже в течение конечного времени уходит от равновесия. Вот для человечества, и поэтому Сергей Петрович очень был близок к Сергею Павловичу, человечество это характерное время, оказалось миллион лет. А через миллион лет будут другие факторы, другой режим.
И мы сейчас, и вот сейчас при завершении этого миллиона и живем.
Конечно, мы сейчас прямо по Тютчеву. Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его позвали все благие, как собеседника на пир. То есть вот на этом повороте научной судьбы Сергея Павловича его очень-очень поддержала философия. А вторая вещь, его очень поддержали не мнение учителей, а их стиль. Потому что когда пришел...
Непреклонность и жесткость.
Нет, а что? Нет. Это называлось «завести детский сад». Когда пришел заниматься численным моделированием Александр Ильич Самарский, который тоже был учителем Сергея Павловича, и на физфаке тоже читал лекции, то прежде всего он набрал аспирантов и молодежь. Ему говорили: «Ну они же ничего не умеют, они ничего не знают». «Да и знать, скорее всего, не будут». Знаете, говорит, а вот через 15 лет мы, говорит, посмотрим, кто и что будет знать.
Это же учебник Тихонова Самарского по математической физике.
Да, и вот, соответственно, и Сергей Павлович, когда вот он начал двигаться от Теслоя вот сюда, то когда его укоряли, что он заводит детский сад, он повторял слова своего учителя дословно. Но открыть уже было нечем. Вы, говорит, пошли по этому пути, и вот я, говорит, по нему пройду. И в этом смысле, конечно, Сергей Павлович был очень счастлив в учениках. Более того, особенно меня порадовало, что каждый ученик воплощает какую-то одну из черт его натуры. И у меня возникла даже философская ученица Елена Николаевна Князева. И с ней, в общем-то, были написаны книжки «Основания синергетики».
Ну, благодаря ей мы фактически записали мудрые речи Сергея Павловича. Он не любил, в общем-то, философские какие-то... Это не математика, так сказать, не считал себя в этом смысле профессионалом. И Лена тщательно это записывала, готовила потом к изданию. И благодаря ей в большой степени мы имеем вот сегодня многие его философские рассуждения.
Я бы сказал следующее. Ну, из многого, что записала Лена, я многое не понимаю.
Ну, может быть, она не все правильно
записала. Поэтому не берусь судить. Но счастье учителя в его учениках. И вот благодаря Лене, благодаря тому, что вот это философское направление тоже получило свое развитие, как и ряд других, вот я думаю, что это было одним из источников счастья.
Безусловно. Но у него были и философские вдохновители, Татьяна Петровна Григорьева. Вот. Он же очень много Востока, мотивов этих восточных использовал в своих рассуждениях. У него, по-моему, тут есть и книги, и, соответственно, вот, по-моему, «Агни-йога» и что-то, рейховские какие-то мотивы. Во всяком случае, Татьяна Петровна, она по темпераменту и по вот, харизме, они друг друга стоят. Когда они выступали, то, значит, это собирало... еще тогда, когда только начиналось его поприще просветителя, синергетики, вот это был, конечно,
дуэт. Я думаю, что здесь дело не в харизме, а здесь дело в том, что были некие черты ее творчества, которые Сергею Павловичу были очень близки. Первое. Значит, помните восточный принцип «увэй», принцип недеяния. И, значит, вот основная идея была Сергея Павловича, что мы насилуем плазму, мы насилуем среду. Мы берем, пытаемся вложить громадную энергию. И вот работы, в которых активно участвовал Сергей Павлович, не показали, что если мы будем вкладывать не самым простым, тупым образом, а будем в неком режиме с обострением, по крайней мере, часть, то нам понадобится в 1000 раз меньшая мощность. То есть важно правильно это сделать. Сергей Павлович называл это принципом иглоукалом. Это, в общем, очень ему было близко.
Очень любит этот приводить пример, что надо уколоть в нужном месте Вячеслав Семенович Степин, ссылаясь, естественно, Сергей Павлович.
Вторая черта – это удивление и восхищение иной культурой. То есть Сергей Павлович очень с огромным интересом всматривался в Восток. Вот это проникновение в чужую культуру его завораживало. То есть, действительно, очень многие вещи, если, скажем, вот возрождение, если новое время – это рационально, это, скажем, Лейбниц как философ, Ньютон как философ, Кант как философ, то сложность, когда мы говорим, ну, это ему очень близко, одно во всем и все в одном. Поэтому вот это восточные мотивы философские были очень близки. И, наконец, еще одна вещь. Сергей Павлович будил в учениках стремление к высоким стандартам и большим амбициям. То есть это не повторение задов. Мы должны, в общем, предлагать свое и быть на уровне мировом. И здесь его совершенно очаровало, что Татьяна Петровна Григорьева, осмыслив культуру Японии, она написала блестящую книгу, действительно блестящую книгу, «Дао и Логос», японская художественная традиция. И это первая книжка, она получила премию сначала на конкурсе лучших книг о японской культуре на иностранных языках, а потом она подала эту книжку в номинацию «Лучшая книга на японцев, среди японцев о японской культуре». И она там же тоже победила. Ну, это, конечно, Сергей Павлович совершенно очаровывал. Ну, а что касается темперамента и, ну, скажем, им было очень интересно друг с другом, это, конечно, тоже.
Ну, что ж, я думаю, что мы сегодня очень плодотворно поговорили о вот этом храме математической, прикладной математики, да, о том, чему мы обязаны Институт прикладной математики и творцам его, созидавшим его директорам, и Сергею Павловичу в том числе. Сергей Павлович, разговор будет продолжаться, я думаю, и с вашим участием. И, в общем-то, это наш долг отдать дань своим учителям. Я благодарен вам за сегодняшний разговор.
Спасибо вам.
Да, спасибо.